Из горящего здания выскочил перепачканный сажей человек и, вскинув восьмиствольный пистоль, выстрелил Салмаксову в грудь. Генеральный политический комиссар наставил указывающий перст на дерзкого и сказал «К». Перед ним застыл соляной столб, бывший некогда комтуром герцогства в аватаре класса Гильгамеш. «Хорошая магия, правильная магия, единственно верная магия у товарища Кицаля!» Подхалимски ввернул преданный телохранитель Салмаксова по кличке Гюнтер, неотступно следующий за ним повсюду в аватаре немецкой овчарки. Тихий поначалу бой африканских барабанов стал достаточно громок, чтобы его можно было расслышать даже сквозь грохот последней ночи Китежа. Потом появились и другие звуки. Центурион примепил 7-го гренадерского легиона имени идеального Катарсиса, возглавляющий в 3-м резервном эшелоне когорту огневой поддержки, отшвырнул древко славного красно-черного штандарта и с нечеловеческим воплем бросился бежать, не разбирая дороги. На вверенную ему когорту, сплошь составленную из свеженьких блестящих шатунов, наполз гремящий, шипящий, перешептывающийся морок. Хаос звуков постепенно перешел в чавканье и похрустывание. Спустя несколько минут мгла рассеялась. На месте когорты расплывались желтым туманом несъедобные останки шатунов. Воинский трибун 13-го гренадерского легиона опасности не почувствовал и никуда не бежал. Он был обернут плотным сгустком хищной виртуальной флуктуации и съеден на месте, поскольку сам являлся шатуном. От него остался только почетный офицерский кортик с памятной гравировкой. Презент самого генерального политического комиссара. Цверги постепенно входили во вкус. Реальные октанты в аватарах первых 4 классов их не видели, но чувствовали. Из ничего возникал леденящий ужас, и они ударялись в повальное бегство. Шатуны страха за свою жизнь испытывать не могли по определению. Они гибли, не осознавая факта своей гибели, когда этого не осознавали факта собственного существования. И только Салмаксов, наделенный аватаром класса Зул-Кар-9 и способностью видеть то, что недоступно остальным, пережил весь ужас этой ночи в полной мере. Часть 17. В 22:47 по среднерусскому времени в Мариинский координационный центр поступил сигнал медицинской тревоги. На место происшествия вылетел вертолет неотложной медицинской помощи. Однако врачами было установлено, что сердце у господина Ефима Салмаксова в полном порядке. Лидер СПС нуждался в медицинском вмешательстве иного рода. Через полчаса вертолет с господином Салмаксовым на борту приземлился на территории канатчиковой дачи. «Здорово, мужики!» — ощерился рослый санитар, заталкивая в палату брызжущего слюной Салмаксова. «К вам тут какой-то кицаль!» Палата была с испанским уклоном. Двое кортесов, Писсара и Торквемада, с интересом воззрились на вошедшего. Часть 18. «Пойдем, пойдем, пойдем, Фрудо, сын Дрогу!» Хатой загадочно ухмыльнулся. Августин только-только вышел из оцепенения, вызванного сердцем тайги, и плохо понял, о чем это Хатой. Наверное, о каких-то своих якутских духах. Двери перед ними расступились, и в лицо двум изможденным победителям уставились стволы 5М27. «Господа, мне было очень приятно познакомиться с вами, но я вынужден арестовать вас», — вежливо, но непреклонно заявил Стэнли Мердок. Он ощущал себя хозяином положения. «Это правильно», — согласился Хатой. «Ну, на вашем месте я бы поспешил в Шереметьево на борт Пандоры. В противном случае через полчаса арестуют вас». Зрелище, которое предстало их взором, было действительно внушительным. Коротко остриженный газон перед парадным входом в главный корпус был полон праздно шатающихся людей. Костры, рукотворные и нерукотворные, восполняли нехватку освещения, которое не способны были обеспечить ни полная луна, ни звезды. По расчетам Августина, было уже далеко за полночь. Вокруг ближайшего к крыльцу костра сидели натуралы, те, кто уцелел в кровавой бойне. Они сидели и молчали, не переговаривались, не шутили. Они медитировали, создавая своим отрешенным видом резкий контраст с бравыми, жизнерадостными перуновцами, которые не растеряли своей здоровой витальности, даже побывав в виновской мясорубке. Теперь они наводили порядок на оккупированных территориях. Августин, скачущий на одной ноге, опираясь на плечи двух сержантов Перуна, выглядел трагикомично. Хатой был по-прежнему сдержан и даже немного медлителен. На лице его застыла странная маска непричастности. Сергей Гаспаров был возбужден и зол. Теперь, когда все кончилось, можно было позволить себе некоторую взбалмошность. Томас был на редкость смирным и даже печальным. Видимо, и собачьи нервы имеют предел прочности. Они остановились неподалеку от костра натуралов. Августин бесстрашно осматривал свою рану. Хатой сосредоточенно искал изъяны на бледно-желтом лунном лике, а, быть может, молился. Сергей пожирал взглядом спину своего заместителя, не решаясь позвать его к себе. Казалось, они уже разбрелись по миру, каждый в свою сторону, по крайней мере, в мыслях. Но на самом деле все они думали об одном. О том, как и почему все получилось именно так, как получилось. О том, почему каждый из них до сих пор жив, и о том, что будет дальше. И если кто-нибудь из них знал ответы хотя бы наполовину этих вопросов, то это был Хатой. «Ну что, ребят, я повалил. Думаю, сейчас прибудет полиция. Еще я, честно говоря, заказал правительственную комиссию. Думаю, она нагрянет с минуты на минуту, а к их приему нужно немного подготовиться», — сказал наконец Сергей и, зацепив взглядом кровоточащее колено Августина, добавил. «Наш эскулап тебя сейчас посмотрит». Он бодро зашагал туда, где уцелевшие пленные охранники ВИН и сотрудники лаборатории баловались пивом и перебрасывались шутками, сохранявшими их перуновцами. Все шутки вертелись вокруг да около лейтмотива «Мы б вам дали, если б вы нас догнали». «А ты?» — Августин вопросительно посмотрел на Хатоя. «Можешь считать, что меня уже нет», — загадочно ответил тот. «Нам не стоит задерживаться здесь до прихода представителей нашей замечательной власти». «Где тебя теперь искать?» «Я думаю, в столице Вселенной». Только Хатой был в состоянии произнести такую фразу без напыщенной и пошлой интонации. «В Москве, что ли?» Хатой улыбнулся, как умел улыбаться только он. Августин понял, что сморозил очередную глупость. В небесном Катманду. Часть 19. «А он меня и спрашивает, вас мучают эротические кошмары?» А я ему отвечаю, «Почему мучают?» Компания разразилась хохотом. На борту «Пандоры» никогда не случалось подобного. Люди пили можжевеловый джин «Лерсон», поедали четырехэтажные сэндвичи, горланили песни и безостановочно курили. На первый взгляд, общество Пандоры было сугубо мужским. Об этом свидетельствовали и соленые шутки пирующих, и некоторые вольности в обращении. Ни Командос, ни интерполовцы не привыкли отказывать себе в свободном выражении своих мыслей. Но если присмотреться повнимательней, то можно было обнаружить на откидном сидении, притаившемся в глубине салона, женскую фигурку, накрытую клетчатым пледом, которая представляла собой объект особого внимания сразу двух пассажиров «Пандоры». То один, то другой подходили к спящей брюнетке и, не обнаружив никаких изменений, присоединялись к остальным. «Ну что?» — спросил Макентайр, когда возвратившийся из дозора сел по правую руку от него. «До сих пор спит», — вздохнул Локи и таинственно подмигнул Макентайру.